Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы вспомним события минувшего года в международной и в вашей жизни. У микрофона Ирина Лагунина. Январь минувшего года закончился массовыми, вторыми по счету, демонстрациями в Калининграде, которые вызвали чрезвычайно бурную реакцию властей. В город высадился десант «Единой России». Калининград в какой-то степени открыл волну протестов, которая со временем прокатилась практически по всей стране и сошла на нет. О том, что вызвало столь бурные протестные настроения, мы беседовали с заместителем председателя комитета по международным и региональным отношениям Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Соломон Исраильевич, давайте говорить о том, что являлось причиной первой демонстрации в декабре и, как вы сказали, поводом второй демонстрации сейчас, а именно транспортный налог. Просто чтобы мы имели представление, когда мы говорим о Калининграде и области, насколько затронул интересы людей, состояние людей этот налог?
Вы знаете, он очень серьезно затронул интересы людей. Дело в том, что по тому закону, который был принят 30 ноября, ставки возросли на 25-30%. По понятным причинам в Калининграде автомобиль не является роскошью, это является неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, как и в Европе. Ну и дело в том, что это была просто маленькая капелька, которая чашу переполнила. Налоги постоянно растут, малый и средний бизнес подавляется, постоянно выстраиваются потемкинские деревни, постоянно даются несбыточные обещания, типа того, что мы построим «Формулу-1», самый крупный ипподром в Европе, завод по дирижаблестроению, нефтеперегонный завод, металлургический завод в Черняховске. Люди от этого вранья и от этой болтовни устали. В то же время в Москву идут победные реляции местных чиновников, которые с оппозицией, которые с людьми ведут не реальный диалог, а такой, я бы сказал, имитируют взаимодействие с населением. Ну, например, президент говорит о необходимости ежегодного отчета губернатора области, это в его президентском послании 12 ноября, а у нас недавно, несколько лет назад, был отменен один из первых и успешно действующих в России законов о ежегодном послании губернатора области, областной думе. То есть нарушена коммуникация, нарушена была связь между правительством области и населением. Дума и единороссовское засилье в Думе перестали быть ретрансляторами этого диалога. То есть произошел разрыв между людьми, думающими людьми, которые отличают пропагандистское вранье по цензурным телевизионным каналам от реальной жизни, и властью. И, конечно же, губернатор области стал лидером отрицательного, абсолютного отрицательного рейтинга.
А крупный бизнес в условиях отсутствия дотаций федерального центра может выжить в Калининграде?
Он испытывает достаточно серьезные проблемы в связи с кризисом. Но если ты строишь за бюджетные деньги, как, скажем, Приморское кольцо, известную дорогу, то, конечно же, может, потому что ты не в результате конкуренции добываешь себе вот эту вот кровь, я имею в виду деньги, а в результате регулярных отстегиваний из бюджета, будь то областной, будь то федеральный. Тут особого ума не надо. В условиях отсутствия конкуренции, в условиях монополизма в политике экономической области несложно выжить, несложно развиваться и несложно наращивать свою экономическую мускулатуру. Поэтому у нас очень дорогие дороги. Я думаю, что они намного дороже, чем в Литве себестоимость, чем в Польше. Я думаю, что на порядок строительство километра дороги в Калининградской области дороже, нежели чем строительство километра, скажем, в районе Каунаса или в районе Вильнюса в соседней Литовской республике. Это нетрудно проверить, посмотрев данные статистики, что российской, что литовской. Кроме того, вот на днях были обнародованы данные Росстата о том, что самая крупная задолженность из всех субъектов Российской Федерации по заработной плате сложилась в Калининграде. Очень сложна ситуация с инфраструктурой. Вы знаете о том, что недавно разорилось предприятие КД-Авиа в результате серьезных управленческих ошибок. Там работало более 2000 калининградцев. Недавно закрыт поезд на Берлин в конце прошлого года, который действовал 17 лет. На днях закрыт поезд в Польшу, на Гдыню. Ну что же это такое? регион оказывается в такой транспортной блокаде. Никто больше не вспоминает о необходимости борьбы, кроме оппозиции, за облегчение выезда калининградцев в Европу, за льготы при предоставлении шенгенских виз.
Из-за того, что было прервано авиа- и железнодорожное сообщение, и плюс из-за того, что сохраняется визовый режим. Я понимаю, что возможности вписать Калининградскую область в Европу, в окружение европейское, практически сейчас отсутствуют. Но дайте мне картину, вот покажите мне, как люди при этом выживают, как они общаются, как они строят свою жизнь, ну, как бы вне стен своего дома?
Ну, во-первых, в приграничных районах области все-таки присутствует и серая торговля. Это об этом говорят и сводки милиции, и таможни, когда фактически идет контрабанда спиртными напитками, бензином, сигаретами. Здесь большую роль играет разница цен. Людям надо выживать. С другой стороны, конечно же, я это знаю по количеству обращений в областную думу, усложнились наши контакты с родственниками, которые проживают в Европе, у калининградцев. Много браков, дети находятся, к примеру, в Германии, в Швейцарии. Я недавно как раз занимался такой серьезной проблемой. Трудно получать визы, трудно обеспечивать даже в связи с болезнью близких родственников взаимные встречи. Как решать этот вопрос? Ну, это лежит просто на поверхности. Нельзя сидеть сложа руки. Приведу пример. Областной думой подготовлена федеральная законодательная инициатива. Я являюсь ее горячим приверженцем. Мы не должны только просить каких-то преференций и льгот в Европе. Например, нам надо принять федеральный закон, внести поправки в закон, федеральный действующий, о снятии визового режима для, скажем, граждан, проживающих в странах Европейского Союза. Преступность-то идет не оттуда, не с Запада организованная. Наркотики-то идут не оттуда и так далее. Это позволило бы потребовать от евробюрократии, от Евросоюза встречных уступок, вплоть до предоставления калининградцам шенгенских виз. То, что говорит наш уважаемый министр иностранных дел о том, что Россия чуть ли не в этом году перейдет на безвизовые отношения с Европой, мы понимаем, что это красивая, но несбыточная мечта. И в ближайшее время этого не предвидится. Ну а почему бы наш регион не выступил бы в хорошем смысле в качестве моста, в качестве лаборатории, на котором можно апробировать эту практику? Нас всего-то здесь 940 тысяч человек. Это очень небольшое количество, которое позволило бы в то же время стать индикатором для остальной России. Однако только говорится о том, что Калининград – это пилотный регион. А на самом деле пилотность-то обеспечивается не громкими достижениями региона, а тем, что тысячи людей, а если потребуется десятки тысяч, могут выйти на улицу и потребовать нормальной человеческой достойной жизни, потому что им есть что сравнивать.
Еще один повод для яростных протестов в январе минувшего года – попытки властей снести поселок Речник. Протесты остановили лишь тем, что законсервировали снос, а с ним и решение Кунцевского суда, постановившего, что строение в Речнике, хоть и существует со времен Хрущева, но незаконно. Речник поднял в обществе немало вопросов. Об этом в программе «Время и мир» рассказывала Любовь Чижова.
Это лишь одна из многочисленных историй противостояния граждан и государства из-за частной собственности, в которой интересы государства ставятся выше интересов собственников. Все помнят снос частных домов в районе Южное Бутово в Москве, когда люди, не желавшие впускать судебных приставов, строили баррикады. Их разгонял вооруженный ОМОН. Ради олимпийского строительства в Сочи граждан также выселяют из их домов, в которых они прожили долгое время. Взамен предлагают переселяться в коттеджи в другом районе, но право собственности на новое жилье не оформляют. Страдают и обычные садоводы. К примеру, члены дачного кооператива «Матвеевка» на 52-м километре по Каширскому шоссе в Москве также втянуты в противостояние с государством. На территории кооператива собираются строить кассы для въезда на платную дорогу Дон, для чего планируют снести часть домов. Там уже вырублены более 500 деревьев. Снесен забор, снят плодородный слой земли. Люди обратились в суд, но их доводы о том, что наносится вред их имуществу, собственности, там не восприняли. Платная дорога гораздо важнее. О других технологиях отъема частной собственности у граждан, существующих в современной России, и о эффективности российского законодательства я поговорила с депутатом Российской Госдумы Галиной Хованской.
Ну, как поджоги, например. Дома нет, земля не была оформлена в установленном порядке в соответствии с законом. Ну и все, на этом все заканчивается. К сожалению, нам не удалось до сих пор провести норму законодательства о том, что даже вот если объект этот исчез, недвижимости в виде дома, то все равно вот надо землю оформить. А все начинается оформление все-таки с земли, а не с дома. Вот если земля на законных основаниях, то и с домом потом разобраться очень легко.
Ну, а кто выступает в роли поджигателя?
Заинтересованные лица. Этими лицами могут быть и те, кто заинтересован в этом земельном участке, вот коммерческое, как правило, строительство.
А какие еще можно вспомнить методы отъема частной собственности? Как еще россияне могут ее лишиться?
Есть неопределенность очень большая, в том числе и на законодательном уровне, и здесь очень массово идет отъем земли у дольщиков земельных участков, как правило, земли бывших колхозов, совхозов. Вот там очень много еще проблем, и сейчас Дума пытается урегулировать эти вопросы по земельным долям, потому что там уже путем обмана идет действительно захват этих долей у людей, которые, ну, абсолютно в правовом смысле безграмотные.
Ну, а в городах есть случаи, когда у людей пытаются отобрать какие-то земельные участки?
Сколько угодно, просто не оформлением под многоквартирными домами, установленным нормам земельных участков. И в Москве это хороший пример, потому что были заявления первых лиц на уровне первых лиц города о том, что мы вам будем оформлять землю по периметру, по отмостке, по периметру здания. Но это совершенно не соответствует документам федеральным. И в данном случае можно говорить просто об откровенном саботаже норм жилищного кодекса, а точнее закона о введении в действие жилищного кодекса. Есть там статья 16 о праве граждан, собственников, проживающих в многоквартирных домах, на оформление в установленном порядке земельного участка. Потому что понятно, что они собственники этого участка, но границы определяются только после межевания и после формирования этого земельного участка, занесения соответствующих сведений в кадастр.
Параллельно власти несколько раз откладывали запуск Байкальского целлюлезно-бумажного комбината. О протестных настроениях в Байкальске в начале прошлого года в программе «Время и мир» рассказывала Екатерина Вертинская.
Пока правительственные чиновники планируют, как обустроить жизнь в городе Байкальске, сами байкальчане разделились на два лагеря. В первом – те, кто полтора года по причине закрытия БЦБК сидели без работы и фактически без денег, поэтому жизнь города они видят только с работающим комбинатом. Во втором лагере – люди, которые никак не связаны с целлюлозно-бумажным, они либо работают в других сферах, либо уже на заслуженном отдыхе. И душой болеют за то, что жемчужину Сибири загрязняет комбинат. А еще потому, что им вновь приходится постоянно ощущать неприятный запах от БЦБК. Тем не менее, всех байкальчан объединяет одно – они хотят видеть свой город процветающим. Вот как отреагировала на сообщение об инициативе губернатора жительница Байкальска, сотрудница БЦБК Елена Меркулова.
Мы, наверное, еще не готовы к этому, может быть. Иначе говорить нам про строительство завода по переработке ягод, так извините, это нам каждый мэр говорит. Но а вот именно не там, никто ничего не строит, правильно? Без комбината я не знаю, что будет.
На развитие туризма в Байкальске у Елены Меркуловой также скептическая точка зрения.
Туризм. Вот все равно туризм уповают. Что туризм у нас будет? Туризм, я считаю, развивать, но у нас климат не тот.
Абсолютно другое мнение у ее землячки и коллеги по работе на целлюлозно-бумажном комбинате Елены Емельяновой.
Для горнолыжников, мне кажется, это вообще зимнее время, это прекрасное время. У нас такая красота здесь, вы о чем говорите? Турбазы у нас все хорошо. Мне нравится наш климат.
Сотрудникам целлюлозно-бумажного сложно представить, какой будет их жизнь без работающего комбината. Однако реальных предложений по созданию альтернативных рабочих мест, а для этих жителей Байкальска это самое главное, были десятки. Но большинство из них развеялись, как только появились намеки на то, что БЦБК оживет. Пока о конкретных проектах новых производств, которые должны через 3 года заменить работающий БЦБК, никто не говорит. Настораживает еще и то, что властимущим за полтора года простоя комбината не удалось сделать ничего нового, чтобы трудоустроить людей. Тем же байкальчанам, кто хоть чуточку материально независим, комбинат не нужен. Для них важно, чтобы их дети и внуки жили в чистом городе на берегу чистого озера.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что касается международных событий, то из них главным в начале года была массовая гуманитарная помощь разрушенному землетрясением Гаити. Во вторник американские вертолеты высадились у разрушенного президентского дворца в столице Гаити Порт-у-Пренсе. Как передают информационные агентства, после того, как пехотинцы расчистили площадку, на которую потом будет выгружаться гуманитарная помощь, они выставили охрану у главной больницы города, переполненной людьми, получившими травмы и увечья во время землетрясения 12 января. Любопытную зарисовку дает агентство Рейтер. «Мы не знаем точно, зачем они здесь», — приводит агентство слова 40-летнего жителя Порт-у-Пренса. «Но я думаю, они здесь, чтобы помогать нам. Так что я говорю им добро пожаловать». Мне удалось дозвониться до жительницы гаитянской столицы Карин Фом Браун, у которой в понедельник наконец начал работать телефон. До этого она связывалась с миром исключительно по электронной почте. Интернет-компании, как ни странно, продолжали работать. И если вы посмотрите наш сайт свободанews.ru, вы сможете прочитать там картину происходящего, составленную из сообщений, которые посылал пользователям Twitter владелец той самой гостиницы в Порт-у-Пренсе, где Грэм Грин писал свой роман «Комедианты». Но это небольшое отступление. Так что представляет собой жизнь горожан в Порт-у-Пренсе? Карин Фон Браун.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки, не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается. Как? Где? Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже ООН, которая делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты? Когда откроются школы? Где они откроются? Страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Почему в 21 веке люди до сих пор живут в условиях полнейшей нищеты, когда рядом, через границу в Доминиканской республике, дела обстоят лучше, а сходное по природным богатствам, вернее, по их отсутствию, государство Багамские острова занимает место в первой десятке стран мира по уровню дохода на душу населения – более 30 тысяч долларов в год. Об этом мы беседуем с профессором университета Уэбстер Бобом Корбетом. В середине 80-х годов Боб Корбет возглавлял гуманитарную организацию под названием «Проект Гаити» и работал в различных частях страны. Что может означать на практике попытка утвердить прогрессивное развитие этого государства?
Я согласен с тем, что говорят аналитики и что вы только что отметили. Ситуация в Порт-у-Пренсе была создана двумя сотнями лет правления и другими связанными с этим факторами. Но я пессимист. Мне кажется, что прогрессивное развитие Гаити практически невозможно. Я начал работать над элементарными проектами развития в Гаити в 1983 году. Тогда было еще не так плохо, как сейчас, но почти так плохо. Тогда еще правил Дювалье, и я в конечном счете понял, что я не должен говорить о Гаити в целом. Меня выбросили с самолета в какую-то деревню. Я потом понял, что надо говорить о деревне, этой, второй, третьей, ну а каждой в отдельности. Надо говорить об организации людей в этом районе, в другом, в третьем, и делать это в районах, куда власть правительства не доходит. И вот там я нашел ростки развития, причем довольно прогрессивного развития. И мы достигли там какого-то прогресса. Как только выходишь из этих сообществ, коррупция и исторический опыт развития этой страны берут верх, и все оказывается уничтоженным.
А в апреле 2010-го, наконец, состоялось то, что являлось предметом обсуждений экспертов и политиков более года. В Праге был подписан новый американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. О чем мы беседовали с приглашенным профессором Лондонского аналитического центра Chatham House Юрием Федоровым. Все заранее знали, что это будет порядка 1500 боезарядов оставлено у обеих сторон. Точная цифра сегодня прозвучала 1550 единиц боезарядов. И две полярные точки зрения. Одни говорят, что это много, другие говорят, что это, наоборот, слишком небольшое сокращение. Естественно, и с той, и с другой стороны есть ястребы, которые считают, что это подрывает безопасность. Юрий Федоров, ваша точка зрения, это максимум, на что могли пойти президенты, как бы не подрывая безопасность своих стран и не подрывая как бы политический баланс во мнениях?
Замечательный вопрос. Но на самом деле для России и для Соединенных Штатов ситуация совершенно различна. Потому что вот этот потолок 1550 боезарядов и, соответственно, 700 развернутых носителей стратегических боезарядов – это некая условная цифра. Вопрос же в другом – сколько реально есть сегодня и сколько таких систем будет через, скажем, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Так вот, если смотреть на российские цифры, то мы увидим, что вот 700 и 1500 – это недостижимая величина для России. Суть проблемы в том, что российский стратегический арсенал сокращается благодаря тому, что он в основном был поставлен на боевое дежурство, все эти ракеты, бомбардировщики и так далее, более 20 лет тому назад, ну, за небольшим исключением. Гарантийные сроки эксплуатации этих систем уже истекли, их продлевают, еле-ка возможно, что, естественно, в общем, снижает надежность вооружений. Так вот, через 10 лет, по подсчетам моего коллеги Павла Подвига, который только что выступал, насколько я помню, в России максимум может быть порядка 350 носителей. Это если будет реализована программа или проект «Булава», в чем я лично очень сомневаюсь. А если этой программы реализованы не будет, то, естественно, значительно меньше. Ну, соответственно, для России этот потолок приобретает какое-то фиктивное, такое иллюзорное виртуальное значение. Если будет 350 носителей и порядка там тысячи, может быть, чуть больше боезарядов, то вот с этим России придется считаться, независимо от того, есть договор, нет договора. И для России он имеет в основном все-таки главным образом политическое значение. Что касается Соединенных Штатов, но здесь могут быть гораздо более серьезные дебаты между республиканцами, которые, как я понимаю, уже решили, что они будут выступать против этого договора, а в том числе и при ратификации его в Сенате, и сторонниками нынешней администрации, сторонниками Барака Обамы и его команды.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.